Уильям Гибсон. Континуум Гернсбека. Кажется, меня начинает отпускать. Еще немного, и все останется в прошлом. Порой что-то еще мерещится. Хромированный отблеск из приемной безумного доктора, но лишь в уголке глаза. На прошлой неделе над Сан-Франциско проплыло это летающее крыло, но авиалайнер был почти прозрачным. И родстеры с плавниками проявляются все реже, и автострады стесняются разворачиваться в 80-полосных чудовищ, типа того, на которое мою арендованную красную «Тойоту» вынесло месяц назад. И я уверен, что до Нью-Йорка это не доживет. Диапазон моего зрения сужается до одной единственной вероятности. Для чего понадобилось изрядно попотеть? Очень помог телевизор. Началось все, видимо, в Лондоне. В той псевдогреческой таверне на Баттерси-Парк-Роуд. За ланч платил Коэн из своих представительских расходов. Мертвое мясо, преющее в мармите, а ведерко со льдом для рецины искали полчаса. Коэн работает в издательстве «Баррис Уотфорд». Они делают трендовые альбомы, иллюстрированные истории неоновых вывесок, пинбол, японские заводные игрушки периода оккупации. В Англию меня пригласили снимать рекламу обуви. Калифорнийские девушки в ярких, вырви глаз, беговых кроссовках на загорелых ногах выкидывали для меня коленца на эскалаторах Сент-Джонс-Вуда и платформах Тутингбека. Поджарое, голодное молодое агентство решило, что именно тайна лондонского общественного транспорта поможет продать побольше нейлоновых кедов. Решать им, снимать мне. А Коэн, с которым я был шапошно знаком еще в Нью-Йорке, пригласил меня на ланч накануне моего отлета из Хитроу. С ним вместе явилась ультрамодно прикинутая дамочка, без намека на подбородок и, судя по всему, видный историк поп-арта. Звали ее Диальта Даунс. Вспоминая, как она входит в таверну рядом с Коэном, я так и вижу у нее над головой мигающую неоновую вывеску. «Прямо пойдешь, с ума сойдешь!» за главными буквами, без засечек. Коэн представил нас друг другу и объявил, что Диальта – главный вдохновитель нового Баррис Уотфордского проекта, иллюстрированной историей американского стримлайн-модерна. Термин ее. Рабочее название проекта было следующим. «Аэродинамический футерополис. Будущее, которое не наступило». Британцы сходят с ума по особо вымороченным элементам американской поп-культуры. Как западные немцы превратили в странный фетиш ковбоев с индейцами – а французы питают извращенную тягу к старым фильмам с Джерри Льюисом. А Диальта Даунс зациклилась на специфической американской разновидности архитектуры, о которой большинство американцев и представления не имеют. Сперва я даже не понял, о чем это она, но постепенно до меня начало доходить. И вот я уже вспоминал утреннее воскресное телевидение 50-х. Наш местный телеканал, заполняя паузы между передачами, иногда крутил старую, в пятнах и царапинах, кинохронику. Сидишь себе, жуешь бутерброд с арахисовым маслом, запиваешь молоком, а хорошо поставленный голливудский баритон вещает сквозь помехи, что «В будущем тебя ждет летающий автомобиль!» И три механика из Детройта прикручивают в гараже крылья к неуклюжему старому Нэшу. А потом он бешено газует на пустой взлетной полосе где-нибудь в Мичигане. Отрыва от земли ни разу не показали. Но Нэш улетел в страну небывалию Диальты Даунс, на истинную родину поколения самозабвенных технофилов. Диальта рассказывала об этих реликтах футуристической архитектуры 30-х-40-х, мимо которых проходишь в американских городах каждый день и не замечаешь. Ребристые фасады кинотеатров, будто призванные излучать некую неведомую энергию. Витрины мелочных лавок, отделанные желобчатым алюминием. Стулья из хромированных трубок, пылящиеся в гостиничных вестибюлях. Во всем этом она видела остатки мира грез, позабытые в равнодушном настоящем. Их-то она и просила меня сфотографировать. Американский промышленный дизайн родился в 30-е годы. Прежде все точилки для карандашей выглядели как точилки для карандашей, незамысловатый викторианский механизм. Возможно, с каким-нибудь декоративным завитком. Но с появлением первого поколения дизайнеров некоторые точилки стали выглядеть так, будто их собирали в аэродинамической трубе. Как правило, метаморфоза не заходила слишком глубоко. Обтекаемый хромированный кожух скрывал все тот же викторианский механизм. Что было вполне логично. Успешные американские дизайнеры в большинстве своем раньше трудились бродвейскими декораторами. И теперь они проектировали не столько вещи, сколько реквизит, замысловатые декорации, призванные изображать жизнь в будущем. Когда принесли кофе, Коэн достал толстый конверт, набитый глянцевыми фотографиями. «Я увидел крылатые статуи, охранявшие плотину Гувера. Они стойко кренились навстречу воображаемому урагану, как украшения на автомобильном капоте, только бетонные и десятиметровые. Я увидел с десяток снимков построенного Фрэнком Ллойдом Райтом здания компании «Джонсон Вакс», сопоставленных с обложками старых номеров «Amazing Stories» работы некоего Фрэнка Р. Пауля. Небось, Джонсон Ваксовцам каждое утро казалось, будто перед ними распахивается пульверизаторная фрэнк-паулевская утопия. Здание Райта выглядело так, словно проектировал он его для людей в белых тогах и люцитовых сандалиях. Мой взгляд остановила схема исполинского винтового авиалайнера. Сплошное крыло, без фюзеляжа, наподобие толстого симметричного бумеранга с иллюминаторами в самых неожиданных местах. Стрелочки с подписями указывали расположение бальной залы и двух теннисных кортов. Датирован рисунок был 36-м годом. «Эта штука ведь не могла бы летать?» И я перевел взгляд на Диальту Даунс.
«Нет-нет, абсолютно исключено. Даже с дюжиной таких огромных пропеллеров. Но тогда очень нравилось, как это выглядит. Понимаете? От Нью-Йорка до Лондона за неполных 2 дня. Столовые первого класса, отдельные каюты, солнечные палубы. А вечером джаз-банд и танцы. Конструкторы же были просто популистами. Они пытались дать публике то, чего она хотела. А публика хотела будущего».
Посылка от Коэна догнала меня в Бёрбанке, где я застрял на 3 дня. Пытался наделить какой-никакой харизмой одного до жути унылого рокера. Фотографировать то, чего нет, надо уметь. Это редкий талант. И, соответственно, высокооплачиваемый. Я, например, умею. Хотя есть в этом деле мастера и почище меня. Бедолага-рокер испытывал терпение моего Никона буквально на износ. Как-то я в итоге выкрутился. С тяжелым сердцем, поскольку не люблю халтурить. Но не с таким уж неподъемно тяжелым, поскольку удостоверился, что за халтуру заплачено. И решил в качестве профилактики заняться Баррис-Вотфордским заказом. Этим апофеозом художественности. Коэн прислал мне книжки по дизайну 30-х, еще стопку фотографий аэродинамических зданий и составленный Диальтой Даунс перечень характерных для Калифорнии образчиков этого стиля на 50 позиций. С архитектурной фотосъемкой приходится иногда подолгу ждать. Здание превращается в своего рода солнечные часы, а ты сидишь и считаешь минуты, пока тень не отползет от нужной тебе детали или пока масса и баланс постройки не проявятся определенным образом. Просиживая таким образом штаны, я мысленно настраивался на Америку Диальты Даунс. Некоторые фабричные здания фокусировались на матовом стекле моего Хассельблада со зловещей тоталитарной величественностью, наподобие стадионов, которые Альберт Шпеер строил для Гитлера.
Но в общем и целом весь этот стримлайн-модерн выглядел довольно убого. Чудеса однодневки, вытесненные коллективным бессознательным Америки 30-х годов, сохранившиеся главным образом на депрессивных обочинах между пыльными мотелями, оптовыми складами матрасов и пятачками-стоянками торговцев подержанными автомобилями. Я решил сосредоточиться на бензоколонках. В зените эпохи Диальты строить калифорнийские бензоколонки явно поручили Мингу Безжалостному. Ностальгически вспоминая архитектуру своей родной планеты Монго, он курсировал вдоль побережья и возводил из белой лепнины огневые позиции для лучевых орудий. Многие из них увенчивались чисто декоративной центральной башенкой, окруженной спиралью странных радиаторных ребер, характерных для всего этого стиля. Так что казалось, стоит найти правильный рубильник, и вспыхнут лучи беспримесного научно-технического энтузиазма. Одну такую колонку я сфотографировал в Сан-Хосе за час до того, как приехали бульдозеры и насквозь пропахали эту зодческую истину из штукатурки, железной сетки и дешевого бетона. «Представьте себе как бы альтернативную Америку», — говорила Диальта Даунс. «80-е, которые мы потеряли, архитектуру несбывшихся грез». С такой вот внутренней установкой двинулся я замысловатым зигзагом в красной «Тойоте» по всему этому социоархитектурному крестному пути. Мало-помалу я настраивался на Диальтин образ теневой мифической Америки с заводами Кока-Колы, напоминающими выброшенные на берег субмарины, и захудалыми кинотеатрами, похожими на храмы вымершей секты, поклонявшейся синим зеркалам и геометрии. Шагая по тайным руинам, я гадал, что бы подумали обитатели этого несбывшегося будущего о мире, в котором я живу. В 30-х грезили о белом мраморе и обтекаемом хроме, однако ракеты с обложек дешевых журналов Гернсбека и компании обрушились, завывая, на ночной Лондон. После войны у каждого и вправду была машина, хоть и без крыльев. И обетованная суперавтострада. Хоть и не хочу. Так что само небо потемнело от выхлопных газов, которые разъели мрамор и чудесный кристалл. И вот однажды под Болинасом, готовясь снимать особенно изощренный образчик минговского архитектурного милитаризма, я пронизал тонкую мембрану. Мембрану возможного. Незаметно, шажок за шажком, я ступил за грань. И, подняв голову, увидел 12-моторное летающее крыло. Гудя пропеллерами, толстый бумеранг со слоновьей грацией летел к востоку. Летел так низко, что я мог сосчитать заклепки на его тускло-серой обшивке. И, кажется, даже слышал отзвук джаз-банда. Я обратился к Кину. Мёрф Кин, журналист-фрилансер, большой специалист по техасским птеродактилям, контактёрам-роднекам, лохнесским чудовищам низшей лиги и топ-десятки теорий заговора, особенно котирующихся в самых завиральных закоулках американского массового сознания.
«Неплохо, неплохо»,
— сказал Кин, протирая охотничьи очки из желтого полароидного стекла подолом своей гавайской рубашки.
«Но ничего психического в этом нет. Шарики с роликами на месте».
«Но я видел его, Мёрвин». Мы сидели на ослепительном аризонском солнце у бассейна. Кин дожидался в Тусоне группы лас-вегасских госпенсионеров, лидерша которых получала сообщение от них на микроволновку. «Я всю ночь провел за рулем, что хорошо чувствовалось».
«Естественно, видел. Никто и не спорит. Ты ж меня читал. Знаешь, как я подхожу ко всей этой уфологической хрени. Все очень просто».
Он тщательно водрузил очки на свой орлиный шнобель и пригвоздил меня к шезлонгу отработанным взглядом Василиска.
«Людям мерещится разное. Только и всего. Ничего там нет. Но людям все равно мерещится. Наверное, потому что им это нужно. Ты же читал Юнга. Должен понимать. В твоем случае все совсем очевидно. Сам говоришь, что думал об этой свихнутой архитектуре. Воображал себе не весь что. Слушай, наверняка же ты пробовал в свое время кучу разной дури. Кто вообще в Калифорнии пережил 60-е без того, чтобы увидеть галлюцинацию другую, а? Сидишь себе и вдруг понимаешь, кто-то нанял целые армии диснеевских техников, чтобы вплетали мультголограммы египетских иероглифов в ткань твоих джинсов. Или
не так же все было?
Кто бы спорил? Дело было совсем иначе, да? Как наяву. Все как обычно, и вдруг, бац, возникает этот монстр, эта мандала, эта неоновая сигара. У тебя вот огромный самолет от Тома Свифта. Это случается сплошь и рядом. Ты даже не спятил, понимаешь, да?
Он выудил пиво из потрепанного пенопластового кулера, стоявшего рядом с шезлонгом, и продолжил.
На той неделе я был в Виргинии, округ Грейсон. Беседовал с 16-леткой, на которую напала ведмежья бошка.
Что-что?
Медвежья голова, отдельно от тела, как охотничий трофей. Так вот, эта ведмежья бошка порхала на собственной летающей тарелочке, вроде колесного колпака, с винтажной тачки кузена Уэйна. Глаза мерцали, как сигарные окурки, а из-за ушей торчали хромированные телескопические антенны.
Он раскатисто рыгнул. «Голова на нее напала? Как это?»
«Лучше тебе и не знать. Ты у нас натура явно впечатлительная». «Оно было холодное!»
Снова изобразил он южный акцент и также топорно.
«И как будто железное!» «И пищало по-электронному». «Вот это, дружище, натуральный продукт, прямиком из бездн коллективного бессознательного!» «Девчонка, чистая ведьма! В нашем нынешнем обществе ей места нет! Не смотрела бы она с пеленок старый звездный путь и бионического человека, ей бы дьявол мерещился!» «Она подключена к главной жиле и уверена, что с ней это действительно случилось!» «На все про все у меня было 10 минут, пока не приехали настоящие уфологи с детекторами лжи».
Я, должно быть, скривился, потому что он осторожно отставил пиво рядом с кулером и сел в шезлонги повыше.
«Если хочешь более высокоштильное объяснение, пожалуйста, ты видел семиотического призрака? Все контактерские истории, например, опираются на эти научно-фантастические образы, которыми наша культура пронизана сверху донизу. В принципе, инопланетян я еще могу допустить. Но не инопланетян же из комиксов 50-х. Это все семиотические фантомы, шматки глубоких культурных образов, которые откололись и зажили самостоятельно. Ну, как те жульверновские дирижабли, что вечно мерещились канзасским фермерам. А ты увидел призрака другого типа. Вот и все. Когда-то этот самолет являлся частью коллективного бессознательного. Ты каким-то образом настроился на ту волну. Так что главное – не волноваться».
«Но я-то волновался». Кин пригладил свой редеющий блондинистый хаер и отправился выяснять, что новенького они имеют сказать на дальних рубежах. А я задернул шторы в своем номере и улегся в наполненной гудением кондиционера темноте волноваться дальше. Когда я проснулся, волнение никуда не делось. Кин оставил на моей двери записку. Ему надо было срочно лететь на север спецрейсом, проверить слух о массовом увечье скота. Увечники, так он их называл. Еще одна его журналистская специализация. Я поужинал, принял душ, проглотил крошащуюся таблетку для похудения, которая года три болталась на дне моего бритвенного набора, и отправился назад в Лос-Анджелес. Спид сузил мое поле зрения до тоннеля, высвеченного фарами Тойоты. «Тело пусть ведет машину», — сказал я себе, «а рассудок несет вахту». Несет вахту и держится подальше от фантасмагорических периферийных декораций, порожденных изнурением и амфетамином, от фосфорицирующей фантомной флоры, что вырастает вдоль полуночных автострад в углу мысленного взора. Но у рассудка свои резоны, и киновское толкование моего эпизода, как я уже стал называть происшедшее, бесконечно крутилось у меня в голове по узкой перекошенной орбите. Семиотические призраки. Мелькание фрагментов коллективной грезы в набегающем воздушном потоке. Почему-то эта петля обратной связи усугубила действие таблетки. Спидовая придорожная растительность окрасилась в цвета инфракрасных спутниковых снимков. Тлеющие обрывки, разлетающиеся в кильватере Тойоты. Тогда я свернул на обочину и заглушил мотор. Из полдюжины алюминиевых пивных банок промигали мне «Спокойной ночи», когда я вырубил фары. «Интересно», — подумал я, — «который час нынче в Лондоне?» И попытался представить, как Диальта Даунс завтракает в своей хэмпстедской квартире, окруженной обтекаемыми хромированными статуэтками и книгами по американской культуре. «Ночи в пустыне у нас неимоверны, луна ближе к земле». Я долго наблюдал за луной и, наконец, решил, что Кин прав. Главное – это не волноваться. По всему континенту абсолютно нормальные, нормальнее любых моих потуг на нормальность, люди каждый божий день видят гигантских птиц, реликтовых гоминоидов и летающие нефтезаводы, не давая Кину скучать и бедствовать. Так чего я нервничаю из-за куска поп-воображения полувековой давности, разлетавшегося над Болиносом? Короче, можно и поспать. Бояться-то нечего, кроме разве что хиппи-людоедов да гремучих змей. Вокруг знакомый придорожный мусор моего родного континуума. Завтра утром скатаюсь, наконец, в Ногалес и поснимаю старые бордели, а то который год уже никак не соберусь. Тут и таблетка отпустила. Разбудил меня свет. Потом я услышал голоса. Источник света был где-то сзади. По салону Тойоты бегали тени. Голоса звучали спокойно и неразборчиво. Мужской и женский. Поглощенная беседой пара. У меня затекла шея. В глаза как будто песка насыпали. Нога, прижатая к рулевой колонке, совершенно одеревенела. Я принялся нашаривать очки в кармане рубашки и, наконец, водрузил их на нос. Потом обернулся и увидел город. Альбомы по дизайну 30-х лежали в багажнике. В одном из них был эскиз города мечты, вдохновленный метрополисом и облаком грядущего, но пошедший гораздо дальше. Небоскребы взмывали сквозь идеальные, намеченные штрихами облака, увенчанные безумными неоновыми шпилями и швартовыми мачтами для аэростатов. Так этот город из альбома был уменьшенной копией того, что высился сейчас позади меня. Шпиль громоздился на шпиль ступенями блистающего зиккурата, карабкавшимися к золотой башне центрального храма, окруженный спиралью радиаторных ребер, как на автозаправках планеты Монго. В самой маленькой из этих башен легко спрятался бы Empire State Building. Между шпилями петляли хрустальные эстакады. По ним бежали обтекаемые серебристые точки, будто капельки ртути. Небо кишело воздушными судами. Огромные лайнеры, летающие крылья, юркие блистающие невелички – то и дело какая-нибудь из серебристых капель грациозно взмывала с эстакады и присоединялась к небесному танцу. Километровые дирижабли, пострекозьи недвижимо зависающие автожиры. Я зажмурился и крутанулся волчком.
Открыв глаза, приказал себе увидеть спидометр, пыльную торпеду из черного пластика, переполненную пепельницу. Снова зажмурился.
«Амфетаминовый психоз», – произнес я и открыл глаза.
Торпеда была на месте, и пыль, и мятые бычки в пепельнице. Очень осторожно, не шевеля головой, я включил фары и увидел их. Они были светловолосые, они стояли рядом со своим автомобилем, алюминиевым плодом авокадо с высоким, как акулий плавник, килем и с гладкими черными шинами, как у игрушечной машинки. Он обнимал ее за талию, а другой рукой указывал на город. Оба они были в белом. Свободные одежды, голые ноги, белые без единого пятнышка сандалии. Лучей моих фар они словно не видели. Он говорил что-то мудрое и сильное, а она кивала. И вдруг мне стало страшно. Страшно по-другому, совсем не так, как прежде. Потерять рассудок я уже не боялся. Откуда-то я понял, что город позади – это туссон. Туссон-мечта, порожденный коллективными чаяниями эпохи. Что он реален, абсолютно реален. Но стоявшая передо мной пара жила в нем. И они меня пугали. Они были детьми несбывшихся 80-х Диальты Даунс. Они были наследниками мечты. Белокожие, светловолосые и, возможно, голубоглазые. Американцы. Диальта говорила, что будущее пришло сперва в Америку, но затем оставила ее позади. Только не здесь, не в сердце мечты. Здесь мы двигались только вперед, и логики этой грезы были неведомы. Загрязнение природы, истощение ископаемых ресурсов, войны на чужой территории, которые возможно проиграть. Счастливые наследники мечты были совершенно довольны собой и своим миром. И в сердце мечты это и вправду был их мир. Позади меня город в блеске иллюминации. Прожектора шарили по небу просто так, от избытка чувств. Я представил себе, как наследники мечты наводняют беломраморные площадки, чинно и бодро, а в их глазах горит восторженное преклонение перед широкими, залитыми огнями проспектами и серебристыми автомобилями. Как пошло и как зловеще в своей пошлости, но вылитая гитлер-югендовская пропаганда. Я включил передачу и медленно тронулся. Вот уже мой бампер в 3 футах от них. Они меня так и не видели. Я опустил стекло в дверце и прислушался, о чем там толкует мужчина. Пустая и звонкая, как призывы торговой палаты, говорильня. И он явно верил каждому своему слову. Свято верил.
«Джон», — донеслись до меня слова женщины, «мы забыли принять завтрак».
Она выщелкнула из какого-то устройства на поясе 2 яркие обладки и передала одну мужчине. Я поморщился, вырулил задним ходом на шоссе и, качая головой, направился к Лос-Анджелесу. С заправки я позвонил Кину. С новой олиповатой заправки в стиле испанского модерна. Кин уже вернулся из своей вылазки и не возражал побеседовать.
«Да, неплохо так накрыло. Ты не пытался, кстати, сфотографировать? Ничего, конечно, никогда не выходит, но остроты твоему рассказу это добавило бы. То, что фотографии не вышли».
«Но что мне делать-то?»
«Побольше смотреть ящик, особенно викторины и мыльные оперы. Порнух тоже годится. Видел когда-нибудь бордель под свастикой? У нас тут его крутят по кабелю. Редкостное дерьмо. Как раз то, что тебе надо».
«О чем это он вообще?»
«Кончай вопить и слушай сюда. Открою тебе профессиональную тайну. Семиотических призраков можно изгнать всякой медийной херотенью. И чем херовее, тем лучше. Я так отгоняю маленьких зеленых человечков. Так может и ты своих арт-декошных футуроидов отгонишь? Попробуй. Че тебе терять-то?»
Тут он сказал, что ему пора спать. Мол, с утра пораньше предстоит рандеву с избранными.
«С кем-с кем?» «Ну эти, старички из Вегаса, с микроволновками».
Я подумал, не позвонит ли в Лондон коллект-коллом за счет Баррис Уотфорда и не сообщит ли Коэну, что его фотограф отправляется на затяжной срок в сумеречную зону. В итоге я взял в кофейном автомате чашку чего-то невообразимого без сахара и сливок, забрался в Тойоту и покатил в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес – это была плохая мысль, и я провел там 2 недели. Лос-Анджелес – Диальтина страна в чистом виде, родина мечты, натуральное минное поле, где можно подорваться на осколках мечты в любой миг. Я чуть не разбился на виадуке у Диснейленда, когда шоссе развернулось, как оригами, в несколько десятков полос, и я принялся лихорадочно лавировать между стремительными хромированными каплями с акульими плавниками. Хуже того, Голливуд кишел людьми, слишком уж напоминающими ту пару, которую я видел в Аризоне. В итоге я нанял итальянского режиссера, который, дожидаясь у моря погоды, подрабатывал печатью-проявкой и кафельными работами. Он распечатал все пленки, которые скопились у меня по Диальтиному проекту. Сам я и смотреть на негативы не хотел. Но Леонардо ничего не почувствовал, и я, перетасовав отпечатки как колоду карт, отправил их авиапочтой в Лондон. Потом вызвал такси и поехал в ближайший кинотеатр, где крутили «Бордель под свастикой». И всю дорогу дотуда сидел зажмурившись. Поздравительная телеграмма от Коэна догнала меня через неделю в Сан-Франциско. Диальта была в восторге от фотографий. Коэну особенно понравилось, как я проникся проектом, и он был бы, мол, очень не прочь при случае поработать со мной еще раз. В тот же день я заметил над Кастро-стрит летающее крыло, но какое-то не очень убедительное. Тут и в то же время не тут. Я метнулся к ближайшему киоску и набрал столько газет, сколько смог унести, с передовицами о бензиновом кризисе и опасностях атомной энергетики. Я вдруг решил, что надо срочно лететь в Нью-Йорк.
«Куда катится мир, а?» – сказал киоскер, тощий негр с плохими зубами и в явном парике.
Я кивнул, нащупывая мелочь в кармане джинсов. Думал я лишь о том, как бы поскорее найти в парке свободную скамейку и погрузиться в убедительные свидетельства нашей нынешней почти антиутопии.
«Но могло быть и хуже», – добавил он.
«Ну да», – сказал я. «Могло быть куда хуже. Идеальный мир. Вот чума».
И я зашагал по улице с пачкой концентрированной катастрофы под мышкой. А он все смотрел мне вслед.